Наше подразделение, которое никогда никакого отношения к политике не имело, после такого свинского отношения огромное количество офицеров, лучших офицеров из подразделения ушло. По всем правилам зачистить Белый дом, кто окажет сопротивление, уничтожить, нейтрализовать. Чеку выдергиваешь, бросаешь, перебегаешь линию огня за преграду. Бегал за гранатометом через там 10 метров просто жутко простреливаемой территории. Ему нужен был гранатомет, ему надо было вот этот выстрел сделать, чтобы, в общем-то, нанести смертельный вред человеку, который против меня работал.
В наши непростые времена очень важно знать о том, в каком состоянии находятся силовые структуры государства и насколько общество готово в случае чего поддержать силовые структуры, включиться в них. Сегодня мы поговорим на эту тему с президентом Союза офицеры группы «Альфа» Алексеем Алексеевичем Филатовым. Благо к тому есть замечательный повод. У Алексея Филатова вышла книга, которая называется «Люди А», ну или «Люди Альфа», как ее сейчас многие называют. Книга стала уже бестселлером, она уже в магазине «Библиоглобус», по крайней мере, стоит на первом месте рейтинга. Рекомендую прочитать. Я вот буквально за несколько дней ее проглотил. Алексей Алексеевич, давайте вспомним эпизод, как группа «Альфа» не стала штурмовать Белый дом в 1993 году. На эту тему много неясностей, потому что большая часть людей просто не в курсе, как вели себя разные силовые структуры, и, в частности, роль «Альфы» не определена. Из вашей книги я доподлинно узнал, что даже погиб один офицер «Альфы» от выстрела снайпера неизвестно откуда. Но мы точно знаем, что ваш соратник, офицер «Альфы» Владимир Келихсаев, под свою ответственность вывел депутатов Верховного Совета из здания Белого дома, и тем самым их спас. То есть он дал слово офицера, гарантировал им выход, и безопасности, благодаря этому они остались живы, они вышли. В интервью, которое он дал не так давно одной из газет российских, Келихсаев сказал, что выстрел снайпера был со стороны гостиницы «Украина». Вот подтверждаете ли вы это?
На самом деле очень непростая ситуация. И прежде всего она, наверное, была связана с тем, что только что произошел развал Советского Союза, и, в общем-то, было разорвано достаточно серьезное, сильное государство. Но, к сожалению, было разорвано не только государство, но и были разорваны все силовые структуры. Я, в общем-то, очень хорошо помню то время, когда, скажем, вот в отличие от нынешнего времени, как такового закона прописанного, исполняемого, вообще не было. Ну, уже мало кто помнит. Но, например, там, скажем, по встречке ездила машин больше, чем в своей полосе. То есть это считалось нормой. Там, скажем, бизнесмены, которые выясняли отношения, они обращались не в полицию, не в ВБЭП, не в прокуратуру, а шли к ворам в законе. В общем-то, и те вершили там, кто прав, кто виноват. Очень, кстати, интересное было время. Но вот итог такой, что непонятно, вот знаете, даже объяснить тяжело, по каким причинам такие серьезные структуры, как МВД, КГБ, может быть, в меньшей степени, но это и коснулось и нашего подразделения, они практически растворились. Вы понимаете, такой кристалл, такие глыбы, они просто растворились. Но я вот могу сказать по нашему подразделению, я попал в него как раз в этот переходный период в 92-м году, и первой причиной, почему я туда попал, это было то, что огромное количество офицеров, лучших офицеров из подразделения ушло. И это было не только связано с тем, что, в общем-то, перестали платить нищенскую зарплату, задержки были по полгода. Но самое главное, что руководство страны в тот момент, по вот итогам 91-го года в Вильнюсе, когда нашего офицера в событиях в этих убили, шацких, лейтенанта, он просто отказался, он просто сказал, я туда спецназ не посылал, они сами собрались там, решили и поехали.
Горбачев сказал.
Да, Горбачев, да, какие-то свои дела решать. После такого свинского отношения, в общем-то, так скажем, наше подразделение, которое никогда никакого отношения к политике не имело, и, в общем-то, это был такой отдельный уголочек, понимаете, то есть мы были заточены на борьбу с терроризмом, который тогда, в общем-то, только нарождался, как с нынешней точки зрения это можно понять. И причем мы работали в маленьком секторе, там, где произошел захват заложников. То есть мы такой, знаете, вот, ну, такой кубик-рубик маленький, который, в общем-то, вообще в политике, как, ну, как нам казалось, не участвовал, но сейчас, по прошествии, в общем-то, уже такого большого среза времени, могу сказать, что мы участвовали в 91-м году ГКЧП, и я так скажу, от нашего действия, бездействия, так скажем, очень сильно зависело будущее и Советского Союза, и России. Мы участвовали в событиях 93-го года, потом был Буденновск, Норд-Ост, Беслан. То есть практически наше подразделение засветилось, так скажем, своей работой во всех таких переломных исторических вехах страны. То, что касается 93-го года. Вот это творящаяся такая, знаете, вакханалия. Фон такой, что в Вильнюсе поучаствовали офицеры, выполняя приказ, потеряли своего сотрудника молодого, увидели такой ответ со стороны руководства страны. И здесь ситуация, что, в общем-то, подразделение вызывает по боевой тревоге к Белому дому и ставят задачу. Причем ставят задачу, ну, я могу сказать, что приехал Барсуков, и поставил от Ельцина задачу.
Сказал, нужно сказать, кто это Барсуков.
Ну, это был, в принципе, тогда на тот момент директор, по-моему, это было называлось ГУО, по-моему, Главное управление охраны, если не ошибаюсь. То есть это, в принципе, ну, так скажем, в структуре власти это был там второй, там третий, там Коржаков третий, наверное, он второй человек. Коржаков, кстати, тоже присутствовал при этих мероприятиях. И он приехал, и все понимали, что, в общем-то, идет противостояние между, так скажем, Кремлем и Белым домом, что как бы в Белом доме, понятно, там были какие-то защитники, в общем-то, такие самостийные, но было понятно, что там гражданские люди. И в этот момент приходит такой конкретный приказ, жесткий приказ от Бориса Николаевича, по крайней мере, так было донесено. И, в общем-то, было совещание в его кабинете, ну, это у старших офицеров, я могу только это по рассказам говорить. Но 100%, что он отдал приказ, в общем-то, жестко отработать ситуацию, то есть по всем правилам зачистить Белый дом, кто окажет сопротивление, уничтожить, нейтрализовать, так остальных, в общем-то, погрузить в УАЗике с решеточкой и отправить куда-нибудь в сторону Лефортово. То есть был дан приказ именно на штурм. На штурм. И вот здесь надо оценить, конечно, состояние, еще раз говорю, в принципе, руководства подразделения, которое, кстати, только-только поменялось после событий 91-го года, потому что по итогам там, в общем, тоже были сделаны какие-то оргвыводы, и руководство сменилось. И по итогам вот Вильнюсской операции, в общем-то, так скажем, было, наверное, как-то не то, что неправильно, но не встретило понимания такой приказ со стороны Кремля. Были найдены формальные поводы. Я, насколько знаю, руководитель тогда подразделения Зайцев Геннадий Николаевич попросил письменного приказа. Ну, я так понимаю, что это была, в общем, такая, не знаю, или затяжка времени, или отговорка, но, в общем-то, не хотели попасть в ситуацию с Вильнюсом.
Ну, или уловка, потому ну, что понимали, какая-то, что власть да, как, не захочет.
Какая-то уловка, да. Соответственно, офицеры, конечно же, ждали, в общем-то, приказа своего командира. Я думаю, что... Ну, я уверен практически, что если был бы отдан приказ, он был выполнен точно и в срок. То есть личный состав, в общем-то, у нас ну, на любой момент был готов к любой работе. Вот. Но так как руководство не принимало решение о штурме Белого дома. Причем, ну, я, насколько знаю, в разговоре, и это слышали старшие офицеры, в общем-то, Барсукову было сказано, ну, извините, тогда, в общем-то, имейте в виду, что вы практически больше не существуете. Если вы сейчас не выполняете мой приказ, то группы больше не будет. Вот. И вы знаете, как бы повернулась эта ситуация, я даже не знаю, честно сказать, если бы не гибель нашего офицера. То есть, вот в книге я описываю, что мой будущий командир, он тогда еще не был командиром, он просто рядовым офицером, он с Геной Сергеевым, это Юрий Николаевич Торшин, с Геной Сергеевым, в общем-то, пошли, скажем, делать как бы разведку местности перед Белым домом.
Это между домом и набережной, да? Между
зданием, ну, в принципе, там, он же вокруг всего имеет периметры. Это было, да, где-то даже, ну, не, как я понимаю, даже не между набережной, а вот в сторону области, в сторону сейчас третьего транспортного кольца. Вот с той стороны они стали подходить и увидели раненого солдатика. Раненого, причем в ногу, который, в общем-то, стонал, там, просил, звал о помощи. Честно сказать, я так вот понимаю, что на тот момент, ну, у нас даже не было такого опыта, то есть мы не знали, что есть такие, в общем-то, ну, то есть люди, которые привыкли просто освобождать заложников, мы не участвовали в такой вот там снайперской...
Не военные солдаты.
Да, не военные солдаты, то есть мы не знали, что есть такие уловки, там, ну, не знаю, только из истории, наверное, Второй мировой войны, наших каких-то спецопераций, что это специально, в общем-то, делается, то есть на поле боя оставляется такая раненая утка, чтобы к ней, в общем-то, стянулся какой-то личный состав и уже, в общем-то, работать по этому личному составу, то есть нанести как можно больше урон, там, убить, ранить там офицеров именно. Вот. Наши два сотрудника, два офицера, в общем-то, не задумываясь, ринулись на помощь этому солдату. В это время прозвучал выстрел. Причем, вот, ну, Юрий Николаевич, я сам, как бы, в общем-то, с ним много на эту тему разговаривал. Он говорит, мы даже, Гена сразу даже не понял, что какое-то, в общем-то, серьезное ранение. Он говорит, слушай, меня немножко подранило. И, в общем-то, они оттаскивают этого солдатика, ну, буквально в какой-то там короткий срок, там, до минуты, он прям стал терять силы. Но я могу сказать, Генка Сергеев, наверное, метр такой 90 ростом, такой вот русский красавец-богатырь, такой сажен в плечах, такой торс, там, кубики на животе. Я просто с ним, мне посчастливилось, я с ним вместе проходил мандатную комиссию, и я, в общем-то, когда узнал, что он идет из спецподразделения в «Импел», в «Альфу», я ему сказал, слушай, я что-то не пойму, что ты шил, намыл, меняешь. В общем-то, в «Импел», «Альфа» это, ну...
Для обывателя, что в «Импел», да, что
то есть
«Альфа»?
Мы как бы тоже там антитеррористы, вы там, в общем-то, партизаны, там, контртеррористы. То есть, ну, работа-то, в принципе... Он говорит, ты знаешь, вот, ну, сколько там служу, там все учение, учеба, а вот в «Альфе» я там знаю, опять же, последнюю операцию вспоминаю в Вильнюсе, он говорит, да, ребята воюют, вот, ребята погибают, я хочу настоящей мужской работы. Меня, конечно, тогда это поразило, я так... Ну, немножко так был дезориентирован даже. Но вот я просто говорю вот о его духовном состоянии от этого офицера. И практически вот мы с ним, получается, в 92-м году мы с ним попали в подразделение, а в 93-м году, практически через полтора года, наверное, такой, ну, в серьезной боевой обстановке первый, он, в общем-то, погибает. Ну, все в руках, видимо, судьбы Господа Бога. Так вот, произошло это ранение... Тут же, в общем-то, Юрий Николаевич рассказал, что он не успел даже, в общем-то, тут же он нашел БТР, на БТРе они отогнали, вот там еще был магазин, я не знаю, как сейчас он называется, на улице Баррикадной, «Олимп», туда отвезли они на БТРе его, начали загружать в скорую помощь, и скорая уже констатировала, что у него перестало биться сердце. И вот я так понимаю, я, в общем-то, ну, как сказать, был офицер низшего звена, то есть вся эта политика тогда для меня была как бы недосягаема, но я так понимаю, что вот руководящий состав, то есть среднее руководящее звено, как раз на уровне Владимира Ильича Алексаева, начальника отделения, по-моему, тогда еще были отделения, да, у нас не отделы, и замначальников, и старшие офицеры, они вот под влиянием того, что, ну, вот поняли, что творится, в общем-то, ну, какой-то беспредел настоящий. То есть такая идет война между своими. То есть есть вот, например, там версии, что якобы стреляли со стороны белого, ой, со стороны американского посольства, там, с крыши снайпера. Ну, не будьте детьми, даже если бы это американцы делали, они стреляли бы с противоположной стороны, со стороны Украины бы. Потому что, ну, не стали бы американцы своей крышей стрелять. Тем более, там, ну, не было никакого носа американцев. Это была наша внутрироссийская такая разборка у еще не устоявшегося, так скажем, нового демократического режима. В общем-то, делили власть, делили портфели, и американцы там, они могли успевать только наблюдать и, наверное, дивиться нашим происходящему событиям. Вот, и под, как бы, впечатлением смерти офицера, а тогда, вы знаете, в общем-то, это всего лишь четвертая смерть в нашем подразделении, четвертая.
За сколько лет существования?
Вот с 1974 года, ну вот считайте, 19 лет, Да, у нас в Афгане два офицера при штурме дворца Амина, вот один в Вильнюсе погиб, боевой ситуации. То есть для подразделений это был... Да, вообще психология у подразделений вообще была иная совершенно. Еще раз говорю, мы работали по маленькому сегменту освобождения заложников. И поэтому мы в каждой операции делали точечно, как вот знаете, как сейчас микрохирург, то есть аккуратно. И для нас каждая смерть это был нонсенс. Это значит, что-то мы неправильно подготовили или неправильно спланировали, неправильно пошли, неправильно какие-то сделали какие-то мероприятия. И тут, в общем-то, это смерть. И мы понимаем, что если этот вопрос не решить, то он будет решен кем-то очень кроваво. Я думаю, нашлись бы, наверное, какие-то подразделения, какие-то солдатики, тогда еще контрактников не было, которые, наверное, выполнили приказ, ну, так, как Бог дал.
Ну, нашли же те, кто стрелял из танков по Белому дому.
Да.
И гасил из пулемета. Я знаю лично депутатов, которые ползали по коридорам под огнем пулемета сплошно.
Ну, вот я еще раз говорю, видимо, под вот гнетом вот этого как бы убийства нашего офицера, и под впечатлением того, что если этот беспредел не прекратить, то это будет море крови гражданских лиц, нашими офицерами среднего звена, причем инициативно. И вот, в принципе, там два было офицера Финогенов и Келексаев, насколько я знаю. Ну, Владимир Ильич там помладше был. Вот именно эти офицеры взяли на себя такую инициативу решить этот вопрос. Причем все понимали, имидж у Альфы был огромный. Все понимали, что не надо никого убивать, не надо никого нейтрализовывать. Надо просто, как сказать, грамотно, ну, то есть довести информацию и сказать, есть выбор. И ну, уверенность была стопроцентная, что нормальные, адекватные люди выберут остаться живыми там, и проследовать в Лефортово, там, скажем, чем, в общем-то, под огнем профессионалов погибнуть. Что, в общем-то, и сделано было нашими офицерами. Были проведены грамотные переговоры, были даны обязательства. Ну, Владимир Ильич, ну, вообще человек, который умеет не только стрелять, не только воевать и командовать, но умеет и убеждать. У него, в общем, такой талант, который сейчас, в общем, дошел достойную оценку. Насколько я понимаю, он сейчас представляет интересы федерального правительства в Ингушетии, если не ошибаюсь. Вот. То есть на Северном Кавказе он, в общем, так и поселился. Очень грамотный, очень профессиональный офицер. Я с ним, так сказать, под его командование, к сожалению, не служил, но очень много с ним пересекался, много очень общался, очень интересный человек. И вот я считаю, что это как раз тот пример, когда самая лучшая операция, когда спецоперация по обезвреживанию там, преступников-террористов закончилась на этапе переговоров. Без единого выстрела, правда, и нельзя назвать. Насколько я знаю, когда защищали Белый дом, все-таки погиб один человек. Вот. Он как-то, в общем-то, так скажем, неаккуратно вскинул оружие. Это было, в общем-то, истолковано как угроза, и его, в общем-то, не мешкаясь, к сожалению, убили. Но это всего лишь одна жертва. Но для руководства страны, я вам честно скажу, мы остались как бы людьми, которые не выполнили их приказ, потому что они хотели по-другому, чтобы он был выполнен, чтобы он был выполнен так, чтобы другим больше неповадно было. Понимаете? То есть это такая русская наша натура. То есть мы почему-то думаем, что вот если вот этого террориста сейчас убить, то второго на его месте не появится. У нас, кстати, мы до сих пор и грешим этой философией, психологией. Я считаю, она ущербна, и никакие ворота не лезет. И ведь, в принципе, по итогам этой спецоперации вымпел был расформирован. Основная часть офицеров перешла, даже не основная, там человек 50, по-моему, перешло в ВЕГУ, это структура МВД, а основная часть офицеров, в общем-то, просто ушла на гражданку. И такое, в общем-то, легендарное, подготовленное, серьезно подготовленное подразделение для очень специфических задач было практически распущено. Альфа, вы знаете, я много слушал как бы, историй, почему же все-таки Альфа была сохранена. Опять же, в общем-то, некоторые говорят, что в том числе благодаря Барсукову, который, ну, все равно в душе, он понимал и видел все равно, что, да, офицеры не выполнили приказ, да, не было сотни жертв, но они выполнили задачу. Задачу выполнили, прекратили. Это, в общем-то, не знаю, катавасию в центре Москвы, на глазах всего мира. Но это начало гражданской войны, они прекратили. И он, в общем-то, делал все, там, практически, ну, вплоть там, до обмана. Борис Николаевич спрашивал, он говорит, да, а сам, в общем-то, куда-то этот указ о расформировании опять вниз подкладывал, чтобы Борис Николаевич не успевал доработать в этот день, не подписал его. И знаете, потом было найдено решение, нашли офицера, который был тогда, по-моему, комендант Кремля, генерал Гусев. И он был, так скажем, любимчиком Бориса Николаевича. И Борис Николаевичу, в общем-то, предложили, да давайте, ну так уж получилось, ну не разогнали мы их, ну люди нужны там на дворе, в общем-то, терроризм, они такие подготовлены, давайте мы во главе поставим вот офицера, вы его знаете, он все там отстроит, все
наш
будет.
Наш человек.
Наш человек, да. И вот, вы знаете, в истории как бы нашего подразделения он как бы не очень так светится, но благодаря ему, вот этому, в принципе, достойному генералу, наше подразделение осталось, и оно до сих пор существует. И вот в этом году ему будет 45 лет.
В каком месяце?
В июле месяце, 29 июля. Такая история, причем, опять же, я вот как и в книге говорю, эта история, я ее рассказываю со слов разных людей. Как оно до конца на самом деле было, наверное, не знает никто. Но вот под такими углами, как я рассказал, я это слышал, в общем-то, от людей, которым можно верить, по крайней мере. Но что это истина, я настаивать на этом не буду, потому что это уже история. Хоть и недалекая, но история.
Одно уточнение. Альфа Вымпел тоже не выполнил такой приказ?
Ну, в общем-то, было подтянуто два подразделения, и... В общем-то, мы были лидерами все равно. Альфа была все-таки А, Вымпел был с нами. И, насколько я знаю, что еще раз говорю, Зайцев Геннадий Николаевич отказался выполнять приказ. И Вымпел тоже не пошел. То есть, как бы, ну, это, в общем-то, считал, ну, как бы одно... Тогда уже были, так скажем, первая, наверное, такая общая операция, которая в конце концов в 98 году привела к тому, что Альфа и Вымпел были объединены в Центр специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации. То есть уже расценивалось как такое одно боевое подразделение. Но вот Вымпела, к сожалению, такая прерывающаяся история, по-моему, года 3 или 4 они отсутствовали как подразделение. Потом были, в общем-то, опять... восстановлены, попали в Центр специального назначения. И сейчас, в общем-то, это наши братья. Мы с ними работаем в одних и тех же точках, выполняем практически одни и те же задачи. Ну, как бы каждое подразделение немножечко там лучше, там, скажем, работает под водой, другая лучше там в горно-лесистой местности, это лучше по, скажем, там, в зданиях работает. Ну, то есть такая небольшая специализация. Но, в общем-то, задачи отрабатываем одни и те же.
Вернемся немножко к началу. Вот вы говорили, что были свидетелем, как все силовые структуры нашего государства были дезориентированы в 90-е годы, и как бы власть была такой плавающим понятием, по крайней мере, на местах, и иногда и криминальные авторитеты были большей властью, большими силовыми структурами, чем, собственно говоря, там МВД, ФСБ, ФСО и что там еще. Ну, а вот сейчас, как вы оцениваете состояние всех силовых структур в нашей стране, ну, в том числе вот спецподразделений? Далеко мы ушли от того состояния?
Вы знаете... Тогда мне тяжело оценить, в каком состоянии тогда была силовая структура. Хотя вот я вырос в военном городке, мой отец всю жизнь прослужил в Комитете госбезопасности. Мне казалось, что это монолит, что это структура, что это вот Лубянка, это Феликс Эдмундович Дзержинский на фасаде, что это нерушимо. Но тогда оценить мне было тяжело. Сейчас я вам могу сказать, что вот немножко уже в запасе, коснувшись различных отраслей народного хозяйства, я могу сказать, что по сравнению с общим, так скажем, фоном народного хозяйства, наверное, силовые структуры, ну, по крайней мере, то, что я могу говорить за наше подразделение, например, там, скажем, автомобилестроение или машиностроение, мы, наверное, вряд ли сможем там как-то в мире серьезно конкурировать. А, скажем, наше подразделение, оно серьезно может конкурировать с любыми силовыми представителями там, Израиля, Китая, американцами, немцами. То есть мы, в общем-то, очень достойную марку держим. хорошо оснащены, хорошо обучены, много воюем, это очень важно. Потому что я считаю, что когда говорят, какой лучший спецназ, я лично считаю, что чем больше спецназ воюет, тем он лучше. Потому что все традиции, весь дух закладывается на войне. Иначе не бывает. В спортзале, к сожалению, добиться там слаживания, добиться какого-то высокого уровня профессионализма, который потом понадобится на войне, невозможно. Невозможно. Поэтому все эти сейчас составляющие есть. Вот в отличие от 92-го года, когда я попал в подразделение и был недобор людей, сейчас у нас, как в общем-то, в хороший учебный вуз или на какую-нибудь хорошую чиновничью работу существует огромный отбор, огромное число желающих послужить, соприкоснуться с этой историей. Но в отличие, например, от чиновничьих должностей, это не связано с материальным достатком. Почему я, к сожалению, должен констатировать, что материальное обеспечение, я имею в виду финансовое, особенно после вот 2014 года, оно оставляет желать лучшего. То есть, если вот до 2014 года еще шел такой достойный рост, потому что я могу сказать, что я когда служил, мы, в общем-то, вот в такой хороший период получали в пересчете где-то $110 США. Вот я еще тогда помню, мы с офицерами сидели и думали, ну вот бы хотя бы 1000 получать, и вот ну вообще проблем бы не было. Вот, вообще бы спокойно шел в бой, не думая, что там у тебя за спиной. Я вот вам честно говорю, именно вот такие мысли были. Вот. Сейчас, конечно, офицеры получают там больше $1000, но и $1000 стало не та $1000, что была. Ну так сейчас тоже здесь общались с другими офицерами из других подразделений, и они, ну опять же, на примере книги все спрашивают, ну вот ты правда пишешь, вот почему ты пошел все-таки в Альфу? Почему ты пошел в Альфу? И сидят рядом молодые сотрудники. И я рассказываю, ну, на самом деле, я хотел. Я сидел на эксплуатации наших электронных вычислительных машин, вот, за компьютером таким старым, с хорошей такой клавиатурой, которая не похожа на нынешнюю. Вот, эксплуатировал там командно-сигнальный тракт, и у меня вот у капитана была там подполковничья должность. Я когда уходил, мне офицеры говорят, куда ты идешь? Сутки четверо работа. Зарплата хорошая, больше была, чем в Альфе. На 30 рублей. Это процентов 10-15. Вот. Куда ты идешь? У тебя все здесь тихо. В тапочках на работе ходишь. Там обед, завтрак, ужин. Все по расписанию. Там есть свободное время. Можно на компьютере тогда еще 286-е. ЭВМ пошли. Можно поиграть там в Тетрис на работе даже. Там. Ну, такая, в общем-то, не особо такая, знаете, там...
Не пыльная
работа, да. Я говорю, да нет, я не хочу всю жизнь так. Я, несмотря на то, что у меня здесь перспективы, меня как будто, хотя я и военный, в общем-то, военное училище закончил, ну, я говорю, вы знаете, я из училища, когда выпускался, я знал, что в среднем выпускники нашего училища, а я заканчивал как бы по нынешним ФАПСИ, но сейчас они, правда, ФСО, ну, короче, связи. У нас в среднем офицер, ну, вот так по-хорошему, заканчивал капитан. Я говорю, я уже капитан. Я говорю, то, что когда я учился, я достиг, там, через 6 лет службы, я уже все состоялся, как бы. А теперь я хочу послужить. Я теперь хочу на самом деле вот понять, зачем я это военное училище заканчивал, зачем я мастером спорта стал, зачем там я гранату кидал и стрелял. Мне хочется эти мои навыки как-то вот, ну, попробовать и использовать. Я хочу настоящей военной службы. Вот я тогда шел вот именно поэтому.
Вы знаете, в вашей книге именно это больше всего и поражает. Вот вы, возможно, не ставили перед собой такой задачи показать как бы и вот реальное там финансовое, жизненное, бытовое состояние офицеров и их подвиги, но именно это вот меня лично больше всего потрясло в книге. Понимаешь, что на самом деле это вот истинные войны, которым не важно ничего больше, кроме как потребность идти в бой. Потребность защищать что-то важное, что-то святое для них. Это в прямом, в истинном смысле воины. И если бы, я так думаю, может быть, если бы у них были там какие-то огромные зарплаты, может быть, туда хлынула бы волна людей, которые идут за этим. И, может быть, даже то, что зарплаты и сейчас не огромные, это в некотором смысле такая селекция, отбор.
У меня на самом деле разные герои, на самом деле разные. И подразделения служат разные люди. Но вы правы, есть такой срез офицеров, их не так большое количество, которые умеют только воевать. И вот именно они могут вести за собой людей. И именно от них зависит, выполнит подразделение задачу или нет. Вот мой герой, которому я посвятил эту книгу, Юрий Николаевич Торшин. Знаете, меня вообще было ощущение. То есть для него был праздник, когда его отдел, которым он руководил, собирался в боевую командировку. Если в боевой операции, потому что, ну, как бы там объявляется, когда тревога, не все летят выполнять боевую операцию. Во-первых, не все нужны, во-вторых, кто-то должен остаться, так скажем, в Москве, потому что, возможно, еще параллельные какие-то теракты, где надо действовать. То есть, как правило, ну, брали там минимально необходимое количество сотрудников. И всегда отбирали на тот момент лучший отдел, лучших сотрудников, лучшего руководителя. И вот он, как ребенок, радовался, когда отбирали его отдел. И это надо было заслужить своими делами, своими показателями, тренировками, своими там в соревнованиях показателями. То есть вот по большому кругу. То есть ты должен быть на самом лучшем счету, что при возникновении горячей ситуации именно тебя отправили решать эту ситуацию. И бывало такие случаи, когда там 5 операций подряд один и тот же отдел летает. Потому что командир понимает, задача серьезная, не могу послать из второй лиги, так скажем. То есть менее, то есть беру самого по высокой, то есть эти не подведут, эти найдут способ решения. И вот для него это, понимаете, это для него какое-то счастье было. И вот он в запас ушел, наверное, в 50 или 52, 52 года, наверное. Человек, который прослужил, по-моему, 26 или 27 лет в подразделении. Ну, честно сказать, он выглядел, ну, наверное, лет на 8-10 старше. Просто я однажды слышал, как там молодые люди его дедом называли. Ну, этот дед мог, извините, там 150-килограммового атлета одним ударом завалить. То есть он настолько испещренное лицо морщинами, такой, понимаете, такой старый воин. Но он в это время, несмотря ни на что, он просто мечтал об этих боевых командировках. У меня тогда такое впечатление создавалось, что вот он не хочет умереть дома в постели, там, как это, в общем-то, хотят многие из обычных гражданских людей. Он хочет умереть в бою. Вот. Так, в конце концов, и получилось. Умер он, хоть и не в бою, но на Кавказе, на территории Чеченской Республики. Но к этим людям нужно определенное особенное отношение. Особенно, когда они уходят в запас. Они должны быть, знаете, под особым таким государственным присмотром. К ним должно быть особое какое-то уважение, чтобы, ну, учитывая то, что они в свое время делали вещи, которые кроме них никто не сделать не мог. Никто.
Ну вот вы в книге собрали положительные примеры. А есть ли примеры на вашей памяти отрицательные, которых в книге нет?
Понять, насколько офицер, боец готов к выполнению боевой задачи, можно только в настоящем бою. Просто я вот помню, когда я пришел в подразделение, было несколько, так скажем, экспериментов, которые над нами проводили. Один из них, кстати, вот, например, я пришел из связи, у меня не было прыжков. И всем, кто не прыгал, было предложено прыгнуть. И, в общем-то, это такой первый, как бы, шаг, который ты должен сделать. И на тебя, в общем-то, командиры и твои старшие товарищи смотрят, там, а как ты вообще там испугался, позеленел, как ты реагируешь на эту, ну, маленькую экстремальную ситуацию. И, в общем-то, я, правда, не помню, чтобы в нашем вот потоке кто-то не прыгнул, но были случаи, когда люди не прыгали, их сразу убирали. Ну, например, нас там обязательно водили, скажем, в морг, и мы практически участвовали сами в вскрытии трупов. Я, как сейчас помню, дедушку вскрывали. Он весь был в метастазах раковых. Это просто ужасное зрелище. И тот, кто там, ну, не выдерживал запаха или зрелища, падал в обморок. Был там один такой товарищ. Ну, соответственно, ему предложили, ну, извини, но в бою кого-то ранят, тебе надо перевязать, а ты потерял сам сознание. Соответственно, конечно, ему говорили, найди какую-то там в комендатуре более спокойную работу. Сидел уж там, двери открывали, там, маршируй там, по плацу, еще что-то. Вот. Ну, какие-то такие мелкие эксперименты, там, например, ну, могли при отработке каких-то задач, например, там, взвод наступления, там, командир мог там, поверх наших голов там, пострелять из пулемета, скажем. Мы должны были почувствовать, то есть если вверху тебя ты чувствуешь, там, полотно из пуль летит, а тебе надо двигаться, там, 5 шагов своих сделать, тебе надо набраться смелости, чтобы встать, и под этим, в общем-то, знаете, когда под лопасть вот, вертолета подходит, некоторые прям сгибаются, вот, ну, в три погибели, хотя понятно, что там надо быть дядей Степой, чтобы задело. Вот, так же здесь, в общем-то, и летят пули, а тебе надо встать и пробежать, вот. И ты должен довериться своему командиру, своему, в общем-то, что он там стреляет, там, 2 метра сверху, а не 1,5. То есть, ты можешь там почти в полный рост встать и сделать шаги. Но тогда это, в общем-то, такие игрушки были. Сейчас более серьезные эксперименты даже в тренировочной работе происходят. Практически сейчас идет работа боевыми патронами. ну, практически очень похожая на то, что может оказаться в бою. Скажем, если там, мы в свое время позволяли себе там, с пистолетами без патрон забегать в адрес там, и щелкать там, по каким-то целям, то сейчас это идет рабочая ситуация. Ну, единственное, что, скажем, в обратку ничего не прилетает, но бывают, в общем-то, какие-то рикошеты, бывают какие-то мелкие ранения. Я вам даже скажу, что, ну, к сожалению, такие ранения бывают при учебной даже работе. Но это, я считаю, оправдано. Без этого нельзя. Почему? Потому что вот в бою я видел такие ситуации, когда подготовленный там, сотрудник, офицер, там, прослуживший год, два, три, попадая в экстремальную ситуацию, начинает неадекватно себя вести. Причем, вы знаете, я, как бы занимаясь наукой, рассматривал это поведение и могу вот, ну, несколько таких вот привести. Самое-самое такое распространенное, когда вот клин в человека влетает, это у него, как правило, морозится часть тела, как правило, ноги. То есть человек просто вот под огнем может упасть, парализованный, смотреть, на него будет идти противник, он не то, что не будет убегать, он даже отстреливаться не сможет, потому что будет парализован просто страхом и вот этой ситуацией. И это физиология от него не зависящая. Я такое видел. Я видел, когда люди под, так скажем, под реальным обстрелом начинают, знаете, крутиться как волчок. То есть такое... производить, как сказать, какие-то лишние движения, звуки, которые, ну, никак не вкладываются в концепцию ведения этого боя. То есть это такой, знаете, вот, в принципе, даже в книге описываем момент, когда один из сотрудников, при возникновении такой вот стрёмной ситуации, вместо того, чтобы выполнить команду, то есть ему нужно было, он стоял возле стены, возле него из подвального помещения шел огонь. Ему командир говорит: чеку выдергиваешь, бросаешь, перебегаешь линию огня за преграду. Понял? Он стоит, ступор у него. Еще раз. Чеку выдергиваешь, бросаешь, пробегаешь, как бы, ну, учитывая, что пулемет и автоматчик там положен, как, по крайней мере, отвлекся на какое-то время. Да. Вот.
Ему есть чем заняться.
Да, есть чем заняться. И вот там с третьей попытки он понял. Чеку выдергивает, выбегает на середину.
На линию.
Прям в трех метрах. И говорит: ах, вы позорные, я вас сейчас всех вот тут, ах, вы там. Ну и, соответственно, пополам перерубают его этой пулеметной очередью. Ну вот, вот понимаете, то есть у него был ступор, а потом неоправданное мужество, так скажем. То есть не то, что неоправданное мужество, он себя ведет, он не контролирует себя. Видел, вы знаете, людей. Я очень хочу, если даст Бог мне дальше, в общем-то, заниматься литераторством, сделать его героем своей книги. Я это видел в Буденновской операции. Это человек, который вообще... Вот я не видел ни секунды, чтобы он испугался. Просто ни секунды. Вы знаете, есть правило у гранатомета. Вот у мухи, в принципе, у нее хвост где-то там, по-моему, метров на 15. И считается, что до преграды должно быть, ну, там, по тактико-техническим характеристикам, метров 10 хотя бы.
То есть за тобой не должно быть,
да,
стены, чтобы,
да,
тебя
стены,
не обожгло.
Что, ну, не обожгло, или ты просто можешь, как бы, там, от этой струи просто вместе с этим гранатометом улететь. И вот этот пацан, причем субтильный пацан, он меня спрашивает, а сам он десантник. Спрашивает: Лех, как ты думаешь, если я сейчас из помещения закрытого, сзади где-то там в двух метрах, там начинаются какие-то такие тяжелые, там какие-то, ну, отдельные части котельной, такие большие, массивные, и прям тут же стена идет. Я говорю: слушай, ну вообще, я ни разу не стрелял, чтобы сзади была стена. Но я знаю, что по ТТХ нельзя. Я говорю: ну вообще, ты знаешь, если честно, я по образованию связист, тебе-то, наверное, лучше это... Он говорит: отойди за простенок, мне надо вот обязательно вот выстрелить туда, чтобы там «Жигули» загорелось, чтобы мы сейчас дымом запнем и нашего раненого вытащим. И вот я просто видел, у него в глазах просто был огонь. То есть он осмысленно все делал, и не было ни капли, вот никакой, не то что не трусости, а какого-то испуга. Вот это вообще редкий случай. Как правило, нормальные люди, попадая в такую экстремальную ситуацию, на какие-то маленькие временные отрезки, это, ну, может там секунда, может несколько секунд, давайте скажем несколько секунд, человек, конечно, приседает, потому что, ну, элементарно страшно. То есть не страшно только тем, кто не понимает, что его могут убить. Но это уже как бы другой диагноз. Вот. Этот человек, конечно, немножко... так скажем, приседает, притухает, но потом понимает, что это его работа, что ему этого учили, и что у него нет другого как бы, пути, как именно выполнять задачу, чтобы выйти победителем. И он начинает спокойно работать, понимая, что да, может быть убит, он минимизирует эти возможности, но ведет свою работу. Ну, наверное, это, скажем так, самый лучший материал, потому что ну, все остальное, я считаю, это, конечно, может где-то сослужить. Ну, точнее, тех, кого парализуют, или кто-то начинает волчком крутиться и выдавать там приказы направо и налево, или какие-то рекомендации, которые ну, ничего общего с правильным ведением боя не имеют, это, конечно, вредные люди для боя. И так вот, только после того, когда входят в реальный бой офицеры, можно понять, готов он, в принципе, служить в этом подразделении или нет. И я вам скажу, ну, были масса случаев, когда люди приходили из первого же боя, вызывал их командир, говорил, слушай, Вась, там, я видел, в общем-то, что немножко тебе как было не в своей тарелке. Как бы, мы, конечно, можем там, подумать и попробовать еще раз. Но вообще-то вот, ну, лучше этого не пробовать, потому что в следующий раз может быть крайним или для тебя, или для твоих боевых товарищей. Потому что ты просто не защитишь их спину, не выполнишь свою задачу, а лишних в бою не бывает.
А в вашей классификации какие еще пункты? Вот один человек впадает в ступор, второй вертится волчком. Что еще?
Третий, который не проявляет вообще полное хладнокровие. То есть человек, который может неоднократно выбежать на линию огня до того, чтобы с гранатомета выстрелить. Может быть, сбегать за гранатометом, вот он при мне бегал за гранатометом, через там, 10 метров просто жутко простреливаемой территории. Ему нужен был гранатомет, ему надо было вот этот выстрел сделать, а у него кончились. Все, нет больше. Но это еще раз говорю, конечно, это тоже достаточно опасная вещь, потому что он себя, подвергая опасности, он может выйти просто из этого боя неожиданно из-за того, что из-за своего этого, в общем-то, непонятного хладнокровия. То есть все-таки очень важно, чтобы инстинкт самосохранения работал. То есть до какой-то степени все хорошо в меру. То есть плохо, когда он работает, что парализует твои ноги или волю, и плохо, когда его вообще нет. То есть человек все-таки должен где-то вот этой посерединке быть, и вот этот вот ступор у него должен быть на самом деле доля или несколько секунд. Потому что если его зацепят там на пару минут, 120 секунд, то это тоже, в общем-то, не боится. Потому что многие операции по освобождению, по крайней мере, заложников, они длятся именно секунды. Секунды. Поэтому там, влетая, например, в салон полный, там, скажем, заложников и несколько террористов с огнестрельным оружием, если вдруг его там на 10 секунд парализуют, то операция по его вине может быть сорвана, и люди гражданские могут погибнуть под этим огнем.
К слову, о подготовке бойцов, об их героизме в бою и потом их какой-то социализации на гражданке. Вот не так давно у нас в Москве тут погиб спецназовец ГРУ, воевавший в Сирии, Никита Белянкин, погиб просто от ножа бандита в ночной драке. Вот как, на ваш взгляд, что нужно предпринимать для того, чтобы человек, который умеет обращаться с оружием, умеет в бою выполнять боевую задачу, потом здесь, на гражданке, как-то адаптировался и понимал бы, что он все-таки не может десятерых вооруженных ножом.
Вот вы правильную тему озвучили, потому что сейчас, как бы, обсуждая этот случай, все эксперты смотрят только в одну сторону. Вот как поймать этих злодеев, там, как их вытащить откуда-то, наказать, разорвать, уничтожить, расстрелять. А можно же посмотреть с другого аспекта. Человек пришел с контрактной службы, он воевал, выполнял приказ, в общем-то, в составе группы, снаряжения, обмундирования, хорошего оружия, с хорошей разведкой, прикрытием, выполнял боевые серьезные задачи. И у него, в общем-то, как бы психологически какой-то такой крючочек самосохранения немножко падает. И здесь, приходя на гражданку, у него как бы остается вот тот дух, но он забывает, что он не в составе подразделения, что у него нет средств защиты, и что у него вместо хорошего нарезного ствола всего лишь травмат. И вот тут я говорю, я вот против травматов всегда выступаю и говорю, что вот этот травмат, он чаще всего, он тебе в минус. Он может помочь, знаете, там, женщине субтильной, и то в редких случаях. Почему? Потому что женщина субтильная вот в 50% случаев не сможет вытащить. При стрессовой ситуации она испугается так, что она не сможет вытащить пистолет и его применить. Но даже если она сможет вытащить его, это будет эффективно только по какому-то обкурившемуся наркоману. Там, ну, ни в коем случае не против какого-то амбала здорового, там, или зимой, скажем, в теплой одежде. И я говорю, что травмат в таких случаях, он действует как тряпка красная на быка.
Он больше злит.
Почему? Да, потому что ты стреляешь из пистолета. Там этот преступник, вы понимаете, вот в этой экстремальной ситуации, вот даже вот с Никитой, ты же не будешь думать, а что это, травмат это, из него огонь, звук, как из пистолета. Там, это экстремальная ситуация. Ты это воспринимаешь как угрозу твоей жизни. Вот, ну, честно сказать, вот я, если попал бы в ситуацию, скажем, когда по мне стали, например, стрелять из травмата, и у меня был бы ствол, скажем, нарезной, я бы не задумываясь, не оценивая травмат, какая у него убойная сила, если там у него как бы там пуля, там сколько джоулей, там, или это там пластик, там, я не стал бы оценивать. Я бы увидел оружие, и я бы применил, если у меня это была возможность, то есть любое оружие, чтобы, в общем-то, нанести смертельный вред человеку, который против меня работает. Так вот, человек с травматом, он почему думает, что у него пистолет в кармане, а на самом деле у него рогатка. Я могу десятки вам случаев привести, когда вот подготовленный человек, прошедший боевые операции, награжденный, вот в подобной ситуации, применяя травматическое оружие, потом очень сильно об этом пожалел. Вот в данной ситуации произошло, во-первых, он приехал из зоны боевых действий, то есть у него как бы дух и как бы состояние такое психологическое, оно на определенном уровне, но он забыл, что все, на нем нет бронежилета, нет каски, нет боевых товарищей, и в кармане у него всего лишь травматический пистолет. Понимаете? Я не говорю, что... То есть, это, конечно, героизм, что он пошел, в общем-то, так скажем, защищать человека, видя, что перевес там, живой силе не на его стороне. Но лжеуверенность ему дала прежде всего, это первое, то, что он вернулся из зоны боевых действий, и второе, это то, что он считал, что у него практически боевое оружие. Скажем, не будь у него этого оружия, он бы мог все-таки более адекватно взвесить свои силы, попросить кого-то о помощи еще. Все-таки как-то попытаться мобилизовать людей, которые обязаны заниматься общественной безопасностью. Почему? Потому что иначе получилось, как получилось. Мы не знаем, что бы в результате драки вышло, понимаете? Мы не знаем. Но то, что получилось из-за вот этого ситуации, мы видим. И человека Никиту не вернешь. Можно его там объявлять там тысячу раз героем, но его из-за этого не вернешь. Его девушке, его маме не вернешь. Надо общественной безопасностью заниматься тем, кому это положено по зарплате. И прежде всего надо заниматься профилактикой. Вот сейчас же говорят, что это там какое-то место было, где постоянно были пьянки, где постоянно собирались непонятные люди. Вот это надо профилактировать. Таких мест на карте Российской Федерации быть не должно.
Это так же, как случай в Кондопоге. Там же эта ситуация назревала много лет, пока вот наконец-то не грянуло вот, трагическое событие.
И просто некоторые считают, что травмат, а еще лучше огнестрел у каждого в кармане.
Кстати.
Он решит этот вопрос. Вот полиция не занимается этим, а вот если у всех будут, все будут бояться. Вот поверьте мне, человек, пришедший с войны, оказавшись в такой ситуации, имея огнестрельное оружие, он будет применять его... как на войне. И погибло бы. Пусть, можно, конечно, говорить, плохие люди погибли. Хотя, вы знаете, я бы не стал красить все на черное и белое. Но могло там 5-7. Сколько патронники? Я имею в виду, только патрон в магазине, столько людей погибло бы. И могли погибнуть случайно проходящие люди. Потому что там есть пистолеты, там хорошая убойная сила. Он насквозь пройдет преступника там, и еще заденет там двух гражданских в этой ситуации. Поэтому... К сожалению, с нашим менталитетом пока что боевое оружие, и тем более травматическое, иметь нельзя. А вот полицию заставлять работать лучше и эффективнее необходимо. Потому что мы платим огромные деньги, и они получают хорошие жалования. Насколько я знаю, в полицию не так просто устроиться. Вот. Так вот, они должны свой хлеб отрабатывать.
Алексей Алексеевич, вот если абстрагироваться, продолжаем вот об этой же ситуации с Никитой Белянкиным, если абстрагироваться от действительно важных вещей, там, как потеря человека, горе родственников и любимых, но все же, если статистически подойти к вопросу, вот сколько стоит подготовка спецназовца для государства вот с точки зрения финансов? Сколько государство вообще затрачивает на вот базы, на амуницию, на обучение? Как на ваш взгляд? Вот, какой порядок хотя бы цифр?
Вы знаете, я знаю, что, там, скажем, обуть, одеть только, в общем-то, в год один сотрудник стоит там, ну, порядки там, где-то около миллиона рублей. Только обуть, одеть, это же надо постоянно пополнять. Там, он стреляет, у него там стволы меняются, новые какие-то.
Боеприпасы.
Бронежилеты тоже меняются постоянно, амуниция меняется. То есть, в принципе, это вот, ну, как бы заложено бюджетом. Но кроме этого, там, это строительство баз, это заработная плата, ну, там, это транспорт, который там надо летать по всей стране туда-сюда. То есть, ну, это надо смотреть, в Госдуму обращаться, это бюджеты огромные. Ну, скажем, для того, чтобы... Вот у нас считалось 3 года, ты молодой боец. За 3 года, ну, я думаю, это миллионы, десятки миллионов рублей, чтобы воспитать одного офицера, одного спецназовца. Еще есть теоретическая возможность, что там, скажем, повоевав пару раз, он придет к командиру и скажет, не мое, не могу, не получается. То есть деньги, опять же... Это очень дорогое удовольствие, очень дорогое удовольствие.
И вот получается, что из-за отсутствия элементарной профилактики со стороны МВД, вот это кафе, все его действительно знали, и таких кафе действительно там, ну, сотни тысяч по нашей стране.
Да.
Мы потеряли специалиста, на которого государство потратило вот такие огромные деньги, не говоря уж о том, что это просто человек. И ценный кадр, да, который в случае выполнения боевых операций за рубежом или в стране антитеррористических мог бы спасти жизни людей и так далее. Вот. Вот потеряли просто потому, что кто-то не выполнил свою элементарную просто функцию по работе.
Ну, потеряли его раньше, всего 4 года отслужил. Я считаю, что если человек выбрал свою профессию, если вот он выбрал своей профессией военную службу, тем более прошел какие-то горячие точки, ну, хотя бы 10 лет он, 15, должен отдать службе. Я считаю, что вот как раз вообще система немножко у нас неправильно повернута. Я думаю, что, скажем, ветеранам военной службы надо становиться раньше. То есть у человека, по крайней мере, который вот со школьных лет выбрал свою как бы жизнь как службу, он должен иметь вторую жизнь после службы. А у нас вот получается как-то и не так, и не так. Или люди сидят там по 35 лет и умирают, в общем-то, на поле боя. Или вот так вот, 4 года отслужил, получил боевой опыт, на него деньги потрачены, он ушел на гражданку. Тут вот уже как бы такой вот, ну, к сожалению, такой некий диссонанс. Потому что такие люди, ну, должны. И если бы у него были, например, такие условия, как, кстати, у американцев, да, он спецназовцев, он знал, что через 10 лет службы у него будет своя квартира, у него будет гражданское образование бесплатное за эти вот, ну, время, пока он служит, и какой-то соцпакет там медицинский, я думаю, он дослужил бы 10, 12, 15 лет, послужил бы, чтобы там, ну, 35 лет практически человек, обожженный войной, пройдя огни и медные трубы, с хорошим образованием, мог начать новую гражданскую жизнь. В принципе, вот, ну, вот я, например, я в запас ушел 38 лет, мог бы чуть раньше, в принципе, уже была пенсия у меня. Ну, вот 38 лет можно начать новую жизнь гражданскую. Можно какую-то новую профессию, можно даже заняться творчеством. Но это нормально для человека, в общем-то. Не обязательно там в бою там, быть там 30 лет. Это, для психики это вообще ненормально. Даже вот настоящие, я могу сказать, даже настоящие, те, которые мы говорим...
Прирожденные войны.
Прирожденные войны, там, люди, мужчины войны, все равно предел этот психологический, он есть и у них. И все равно они там на 5-м, на 10-м году службы намного эффективнее, чем на 25-м. Понимаете? Да, они воюют, но это уже не тот КПД. Потому что, ну, такого не бывает, как шины у машины. Они все равно стираются. Понимаете? И этого бы человека вовремя вытащить оттуда с его опытом, с его мудростью уже какой-то, с его знанием каких-то человеческих вещей, которые другим на гражданке не подсознательны. Я вот сейчас вспоминаю интервью одно с нашим первым командиром Бубениным. Он получил Героя Советского Союза при событиях на Даманском острове. Вот в двух боях убил 250 солдат противника. В двух боях. У него закончились патроны на БТРе, он давил их гусеницами. Я у него брал интервью, и меня вот интересовал как раз вот этот вот как бы поворот, что в нем изменилось благодаря этому бою. То есть вот испытывает ли он какой-то афганский синдром, мы как бы это сейчас называем так, хотя он в событиях участвовал до Афгана. Он говорит: ты знаешь, Алексей, я из этого боя вышел, вот я был старшим лейтенантом, а я вышел, знаешь, ну лет на 20 старше. То есть я как, вот, как старейшина стал, я намного лучше, больше стал ценить жизнь, я понимать, что такое жизнь. То есть я был, стал более взвешенным, уравновешенным. Так вот эти люди, вот, которые прошли войну, и, скажем, в 35 лет с образованием, и уже с соцпакетом, со стартом каким-то, например, там, кредитом беспроцентным в банке на бизнес, вышли на гражданку, ну им цены бы не было. Вы сейчас даже посмотрите, сколько военных у нас занимает серьезные государственные посты. Почему? Потому что эти люди, во-первых, они испытаны войной, то есть прошли, и у них есть характер, есть мужество, они умеют подчиняться, выполнять приказы, они дисциплинированы. Если еще есть, в общем-то, образование соответствующее, а его спокойно сейчас можно получить, параллельно служа, вот, то это, в общем-то, хороший такой человеческий материал, который может еще родине послужить. То есть послужил солдатом, или иди уже офицером командовать, то есть на руководящую должность, или меняй свои, как бы, то есть ищи себя в другом. Пиши стихи, играй
книги.
Пой песни, да, пиши книги, снимай кино.
Алексей Алексеевич, большое вам спасибо. Думаю, что это наше с вами интервью не последнее. Кстати, друзья, предлагаю вам в комментариях написать, было ли бы вам интересно еще одно интервью с Алексеем Филатовым. Может быть, напишите сразу свои вопросы, какие мы сегодня не осветили, а вам было бы интересно. Я думаю, что мы с вами сегодня довольно много узнали о касте воинов, существующей в нашем обществе, о том, как они и чем они живут. Еще раз рекомендую вам читать книгу Алексея Филатова «Люди А» или «Люди Альфа». Давайте будем внимательно относиться к людям, которые нас защищают, понимать их задачу и их проблемы, и как-то в обществе выстраивать какую-то систему для того, чтобы они и были, появлялись, не исчезали, и как можно меньше гибли, ну и чтобы их КПД был как можно выше в наших с вами интересах. Это была программа «Апгрейд человека» на канале День ТВ.